Причем Великий пост – это пост с большой буквы. И когда, например, в церковном суде говорят, вот постом такого-то года было то-то и то-то, или я там к вам как-нибудь постом приеду, то обычно имеется в виду Великий пост, а все остальные три поста, ну, они в таком случае специально уточняются. А это действительно пост с большой буквы. Более того, это, в общем-то, единственный пост среди церковных, в котором само церковное богослужение является особым и специально постовым. Потому что, скажем, богослужение Петрового поста, оно не имеет никаких особенностей по отношению с обычными рядовыми службами. Богослужение Успенского поста то же самое, богослужение Рождественского по сути то же самое, но есть 2-3 там молитвы, которые говорят о том, что мы идем к Рождеству, там, в Армасах, Катавасиях это сказывается. Но в принципе сам стиль богослужения остается тот же. А Великим постом даже «Господи помилуй» поют и то на иной распев, нежели в обычное время. Появляются совершенно особые молитвы и в домашней молитве христианина, и в храме. И уже этим свидетельствуется, что это время, которое является совершенно особым. Говоря о церковных постах, имеет смысл вспомнить их происхождение. В принципе, привычка поститься, традиция поста, имеет еще ветхозаветное установление. И, в общем-то, даже в иудейской среде рубежа заветов была привычка поститься два раза в неделю. По вторникам и четвергам обычно это происходило. Соответственно, христиане, чтобы их не упрекали в том, что вот иудеи постятся, а вы такие сякие, стали христианами для того, чтобы не соблюдать постов, чтобы жить легче и вольготнее, христиане решили, что ж, мы тоже будем поститься. Но другие дня, среда и пятница, так появились. Но тоже два дня в неделю. А что касается более крупных постов, то у них происхождение сугубо интересно. Что касается Великого поста, он имеет миссионерское происхождение. Эти 40 дней вначале постились не христиане, постились язычники. Те язычники, которые хотели принять крещение. И вот человек готовится к крещению. Это не просто так вот между делом забежал в храм, крестился и побежал дальше по своим делам. К крещению крестились тогда взрослые люди. Христианских семей было еще мало, поэтому детей не крестили. Практически не крестили. В христианских семьях крестили. Но большинство было взрослых, которые сознательно пришли уже ко Христу. И вот человек готовился к крещению, но готовился не просто читая книжки, как это сегодня часто бывает. Человек читает книжки, ходит на проповеди, ходит на лекции, затем решает, ну вот, пожалуй, пора уже и креститься. Нет, это была подготовка, в ходе которой человек должен был основательно перетряхнуть свою душу. И поэтому это было время его подвига, его молитв, его поста. А затем представьте себе, вот вы христиане, и вы встретили какого-нибудь там Тита Ливия, вашего соседа, который еще язычник. Вы начинаете ему проповедовать Евангелие, говорить о Христе. Он вас слышит. Сердцем это приемлет и собирается креститься. И вот уже назначено время его крещения, а крестили тогда не каждый день, крестили в древней церкви только несколько дней в году, скажем, на Рождество, на Пасху крестили, еще несколько таких дней было, но прежде всего Великую Субботу крестили перед Пасхой. И вот человек начинает поститься, готовясь к крещению. Он начинает поститься, потому что вы ему проповедовали Христа. Он живет в соседнем доме. И вот он заходит к вам, он постится, а у вас курочка на столе лежит. Вы христианин, вы ему рассказываете о Христе, и при этом там косточку обгладываете. Вот, а он, бедняга, у него уж там живот к спине прилип, потому что он постится. И вот, чувствуя неудобство этой ситуации, христиане решили сами поститься в это время. Ради оглашенных, ради язычников, которых мы привозим ко Христу. И таким образом Великий пост первоначально родился именно в христианской церковной среде как пост солидарности, как сугубое время молитв не только о себе даже, а молитв о тех людях, в том мире, в котором мы живем и которые мы надеемся привести ко Христу. Сами же христиане постились не Великий пост, не Четыридесятницу. А в те времена они постились Тростную Седмицу. И вот, собственно говоря, до сих пор наш пост состоит из двух частей. Это Святая Четыридесятница и затем Тростная Седмица. Тростная Седмица – это уже не Четыридесятница. И, в общем, это даже уже не Великий пост, это отдельное время. Можно сказать так, Четыридесятница, первые вот эти вот 40 дней, это время, когда мы идем навстречу к Богу. Тростная Седмица – это время, когда Господь идет навстречу нам. Идет через страдания, через арест, Тайную Вечерю, Голгофу, сошествие в ад. И, наконец, в Пасхе он преодолевает последние преграды, которые отделяют нас от Бога. Затем появляется, скажем, Петров пост. Вот если мы откроем апостольское предание святого Ипполита Римского, это памятник III века, то в нем будет интересно сказано, откуда произошел Петров пост. Если некий человек не смог поститься на Страстную Седмицу, не смог поститься перед Пасхой, то допоститься неделю спустя после Пятидесятницы. Ну, смысл правила очень простой. В те времена, в III веке, не было еще общей для всех христиан традиции празднования Пасхи. Египетская церковь праздновала Пасху по своему календарю, римская по своему, малоазийские церкви по другому календарю. Каждый высчитывал Пасху по-своему. И это давало повод язычникам оскорблять христиан. Как же, ваш главный праздник, а вы не знаете, когда это случилось. И потом, в IV веке, Первый Сверский собор уже специально принял единую дату празднования Пасхи для всех. Традиция Римской Церкви была распространена на все остальные. Ну а теперь представьте себе. Во-первых, как бы не каждый человек знает, когда именно празднуется Пасха, потому что он, скажем, находится в путешествии. У него в Александрии, скажем, Пасха в этом году должна быть 20 апреля. Он едет путешествовать в Рим, приезжает в Рим 15 апреля, надеясь, что еще 5 дней он попастится до Пасхи, а в Риме уже 10 апреля Пасху встретили. Получается, что он остался без Пасхи, в некотором смысле без поста, без сострастия, сострадания Господу, распявшемуся ради нас. С другой стороны, тогда ведь не было газет. И нельзя было в каждом храме, на каждом переулке купить церковный календарь с расписанием всех праздников. Откуда же все это в III веке? И поэтому очень часто люди просто не знали толком, когда именно Пасха. Человек живет в какой-то глуши. Особенно, представляете, он, если он вынужден уехать из своего города по каким-то делам. Это сегодня я приезжаю в Екатеринбург, останавливаю первого встречного на вокзале и говорю, где у вас тут собор? Мне в епархиальное управление надо. Где у вас ближайший храм? А во II-III веках христианская церковь подполье, она преследуема властями. Ну и попробуйте вы спросить людей на улицах, слушай, где у вас христиане собираются? В какой пещере, в каких катакомбах? Тоже так, приехав в чужой город, так просто христианскую общину не найдешь. И поэтому или по болезни, или потому что, скажем, солдат был в походе, и когда он был в походе, то, понятное дело, там не до поста. Вот поэтому святой Ипполит Римский говорит, если кто не смог поститься перед Пасхой, да постится неделю спустя после Пятидесятницы. Пасхальная радость, пусть он празднует со всеми, радуется, а затем как бы он это наверстает. Но вновь повторилась все та же ситуация. Как так получается? Мой брат постится, для него это период поста, а я рядом с ним буду, вот понимаете ли, мясо кушать. И опять со временем все христиане стали поститься после Пятидесятницы. Вот подобные истории были связаны и с Успенским постом, и с Рождественством. И мне кажется, это очень важно понимать, что церковные посты – это не просто личный подвиг каждого из нас, а это подвиг нашей взаимности, подвиг нашей солидарности. Когда мы ощущаем друг друга сугубо связанными, конечно, никто нам не мешает, чтобы люди постились раздельно, в то время, которое каждый для себя находит удобным. Есть только одно исключение из этого правила. Церковные правила не разрешают поститься на Пасху. Потому что Пасха – это время праздника. И как же, вот если все празднуют, а ты будешь вот как бы сугубо скорбеть, как-то получится очень нехорошо. Так вот, каждый из нас, тем не менее, в любое другое время года может по своему желанию поститься или не поститься, но ведь гораздо лучше, если христиане будут это делать вместе, ощущая помощь друг друга и ощущая молитвы друг о друге, усугубляя их. Ну а теперь, что же такое вообще пост? Слово «пост» имеет в русском языке, как и в латыни, два смысла. Пост как вот время воздержания, и пост как место, где находится караульный, дежурный солдат, в охранении находящийся. Так вот, и в латинском языке то же самое, откуда это слово, собственно, к нам, скорее всего, и пришло. Пост. Пост – это время, когда душа должна становиться на страже. Когда христианин как бы сугубо вспоминает, что он солдат. Каждый из нас, независимо от возраста и от пола, воин Христов. И каждому из нас велено в защиту святыни небывалой ценности. Я сам творец миров снишел к нам и распялся на страже человека нашего ради спасения. И получается, какая удивительная вещь. Люди готовы грызть друг другу глотки за право владения нефтяной скважиной. Они готовы устраивать перестрелки из-за владения каким-нибудь рестораном доходным. Они готовы убивать друг друга и убивать даже детей, сбрасывать атомные бомбы друг на друга ради деления рынков, куда они могли бы продавать свою продукцию, ради приобретения земель и так далее. Готовы бить друг друга смертным боем из-за разницы в политических взглядах. Но что стоит владение каким-нибудь куском земли, как бы, какие бы там нефтяные или алмазные скважины не были бы там, по сравнению с человеческой душой. И вот удивительная ведь складывается ситуация. Чем более агрессивен человек вовне, чем более агрессивен он в защите внешних ценностей, обычно, тем инфантильнее, беззащитнее он, когда речь идет о защите самого главного, о защите его собственной души. Так вот, церковь, в принципе, всегда призывает к тому, чтобы человек стоял на страже своей, чистоты своей души, чтобы он не впускал сюда зло. Грех приходит постепенно в душу человека, постепенно вползает. Иногда, конечно, бывает так, как на ускоренной съемке, вот, когда в ускоренном ритме показывают кинопленку, там фигурки быстро движутся, вот таким же скачком бывает человек быстро совершает некий грех. Вот он вдруг жил в нормальном состоянии, вдруг что-то в голову ударило, и он быстро пошел, не знаю, кого-то оскорбил, убил, еще что-то сделал. Но на самом деле, если мы более медленно начнем просматривать эту пленочку, мы увидим, что внезапности все равно не было. А была, как правило, некая последовательность того, что произошло. Сначала в ум человека вторгается некий помысл. Ну вот идет человек по улице, и вдруг видит, скажем, какая-то надпись на заборе. Ну, эту надпись не он написал. Он идет, и от него почти не зависит, прочитает он ее или не прочитает. Она сама бросилась в глаза. Вот содержание помыслов почти не зависит от человека. Таких вот помыслов, начинающихся, прилогов лучше их назвать. Это прилоги в иной терминологии, цитатической. Я говорю «почти», потому что здесь тоже необходимо уточнение. Как однажды отец Павел Флоренский выразился, бывают воспитанные сновидения, а бывают невоспитанные сновидения. Потому что во многом даже содержание кладовки нашего подсознания зависит от того, как мы живем в дневное время суток, сознательной нашей жизни. Но тем не менее, зачастую к нам нечто вторгается, приходит извне, и вот это от нас не зависело. Но что от нас зависит? Как нам отреагировать на это вторжение? И вот дальше в нашем голове ведь постоянно мелькает калейдоскоп каких-то мыслей, предположений, обрывочков мыслей, образов, чувств. Но вот однажды мы делаем стоп-кадр. Собственно, постоянно мы делаем стоп-кадр и говорим, стоп, вот меня именно это заинтересовало. Что это такое? Надо повнимательнее присмотреться. Человек начинает присматриваться в то новое, что вторглось в его голову сейчас, в его душевную жизнь. присматривается и начинает спрашивать. Вот христианин должен в этой ситуации спросить, ты чей? Паспорт потребовать. Вот христианин должен пользоваться советом Владимира Ильича Ленина. Ленин советовал в любой политической ситуации задавайте вопрос, кому это выгодно? Вот так и мелькнула у тебя в голове мысль, а не пойти ли сегодня напиться в усмерть? Ну так, мелькнуло, мелькнуло. Вы еще даже с ней не согласны. Так, непонятно, откуда взялось. Воздухом навеяло. Бетховен, может быть, по радио передавался, такая мысль там была закодирована. Еще что-нибудь, ну мало ли, понимаете, вот. Не пойти ли напиться? Так вот, ты эту мысль осознал, попробовал понять. Если я ее исполню, то что из этого произойдет? Вот у меня есть ангел-хранитель за правым плечом, если он еще там, и я его не отогнал еще окончательно. Ну, надеюсь. Вот. И, несомненно, есть вот за левым плечом тоже некий персонаж. Вот, обычно с рогами изображаемые. Вот элементарный вопрос. Если я этому помыслу последую, откуда последуют слова одобрения? Кого я порадую? Того, кто за правым плечом, и того, кто за левым плечом? То есть, вот, кому это будет выгодно? Простенький вопрос. Кажется примитивным. А попробуйте хотя бы иногда этот вопрос себе задавать. И многое в жизни станет яснее. Я понимаю, что на самом деле, вот если я по этому прилогу, по этому помыслу поступлю, аплодисменты раздадутся слева. Что тогда я должен делать? Вот моя душа, это, если хотите, охраняемая территория, и у меня есть своя система ПВО, противовоздушной обороны. И вот, скажем, в воздушное пространство России вторгается некий неопознанный летающий объект. Ему, как только его засекли, ему немедленно посылается кодированный сигнал, там система развлечения, свой и чужой. Это кодированный сигнал на определенной частоте, с определенной последовательностью. И вот на своих летательных аппаратах, на всех, стоит приборчик, который автоматически, без воли летчика, улавливает этот запрос. Он знает эту волну настроен, и автоматически, получив запрос, передает ответ свой. Я свой, не трогай меня. Но если вторгся чужак, он молчит. Он не отвечает на эту волну, на этот запрос. И тогда объявляется тревога, понятно, что это чужой, надо приводить в готовность какие-то там подразделения и решать вопрос, как его выпроводить из территории нашего воздушного пространства. Так вот, эта мысль вторглась в мое сознание, я посылаю ей запрос, ты чья? Выясняется, что она не от Христа. Тогда надо просить ее выйти. Ну, простить вежливо, так вряд ли послушается. Уважаемое искушение, ты меня сегодня не искушай без нужды и так далее. Вот. Поэтому, очевидно, остается невежливый путь. Ты ко мне само вторглась без спроса, так я тебя без твоего спроса и выгоню. Помните, когда Петр, апостол Петр, Христу говорит, что ты не иди в Иерусалим, ты не распинайся, оставайся с нами. Христос ему говорит очень гневно, очень резко, отойди от меня, сатана. Творца людям дан великий дар, дар гнева. Помните, Бог гнева и печали. Так вот, дар гнева. Гнев или ненависть? Это дар, который в душе человека выполняет ту же функцию, что система иммунной защиты в нашем организме. Появилась инфекция в моем теле, в моей крови. Там антитела соответствующие набрасываются на эту инфекцию и уничтожают ее. Вот точно так же, когда в мою душу вторгается злой помысл, энергия гнева или ненависти должна его выбросить оттуда. Я не хочу, отойди от меня, не соизволяю. Мы с вами неправильно пользуемся теперь гневом и ненавистью. Вместо греха мы гневаемся на грешника. Вместо зла мы зачастую гневаемся просто на людей, даже на Бога гневаемся. Но это уже вопрос, действительно, топор бывает страшен в неумелых и злых руках. Но в самом топоре нет ничего плохого. Так вот, если мы опознали некий прилог как зло, но не прогнали его, а продолжаем с ним беседовать, и он нас постепенно убеждает. Сначала говорит, ну, в принципе, я не говорю, что вот вообще ты сейчас пойдешь это сделаешь, но в принципе, вот правда, что так вот иногда поступить нужно. Нет, я лично никого убивать не буду. Но в принципе, некоторых, конечно, задушить голыми руками надо. Вот моего соседа из соседней квартиры, вот я лично не буду, но в принципе, если мой сосед из еще соседней квартиры его бы задушил, я бы только приветствовал. Вот. А затем, если это уже в принципе допущено, следующий этап, когда видишь, нет, все-таки я сам это тоже сделал. Ну, не прямо сейчас. Но случай представится, я, конечно, это сделал. Вот весь сюжет преступления и наказания у Достоевского строится по этой схеме. Сначала Раскольников слушает где-то разговор в трактире двух офицеров, эта мысль мелькает у него в голове, затем он начинает ее обсасывать, приходит к выводу, что некий Наполеон, он имеет право доказать, что он не тварь дрожащая. Ну, некий Наполеон, а не лично Раскольников. Потом приходит к выводу, да, что вот старушку-то, ростовщицу, старушенцию, конечно, преступнуть надо бы. Ну, не лично я, может быть, но в принципе, для блага человечества очень было бы полезно. Вот. Ну и затем приходит к выводу, что а что же, и я лично тоже могу. И кончается тем, чем кончается. Так вот, чтобы таких приключений было поменьше, человек должен сражаться с этими грешными помыслами. Да, вот когда человек согласился на грех, это еще не все. Потому что дальше некая борьба может продолжаться. Голос совести может что-то шепнуть, что так не следует, еще что-то. И вот дальше человек может оказаться в состоянии пленения. Греховное пленение – это когда моя душа не желает зла, но грех меня тащит. Я каюсь в этом грехе. Я не хочу, в принципе, его какой-то частью своей души, но нет во мне силы от него избавиться. Это пленение грехом. Но хуже состояние, которое называется страсть, когда человек сознательно стремится всецело к греху. Он не просто отдается ему, отдается с наслаждением. Вот такое страстное пленение. Когда человек попал в состояние страсти или даже пленения, избавиться от греха уже очень тяжело. Поэтому лучше бить грех, когда он еще мал. Вот памятуя об этом, в православной традиции накануне Великого Поста поется страшный псалом, 136-й псалом на реках Вавилонских. Это псалом, который рассказывает о Израиле, когда он был в Вавилонском плену, это 6-5 века до Рождества Христова. И вот произошло, когда израильское племя увели в плен, дальше произошла вполне обычная история. Люди прижились, земля хорошая, это междуречье, земля плодородная, климат хороший. Их там не сильно обижали. У каждого был свой участок земли. Кроме того, это же все-таки евреи. Они очень быстро занялись бизнесом, торговлей. Тоже очень быстро начали процветать. И, в общем, они начали забывать свою родину. Но мало того, что они начали забывать свою родину, они начали забывать Бога. И начали как бы между делом кланяться местным языческим богам. И вот тогда пророки пробуют разбудить этот народ от спячки. Не спи, пойми, ты здесь в плену, как бы тебе сладко здесь не было. Это не твоя земля. Не забывай Бога, у тебя другое призвание. Мессия к тебе должен еще прийти, искупитель всех. И вот тогда и рождается 136-й псалом. На реках Вавилонских там мы сидели и плакали, когда вспоминали о тебе, Иерусалим. Да забвена будет десница моя, если я забуду тебя, Иерусалим. Да отсохнет язык мой, да прилипнет он к гортани моей, если я не положу Иерусалим, память о тебе, в начале веселья моего. Да помните, а те, кто нас пленили, взяли нас в плен, они подошли к нам и сказали, ну вас спойте, спойте нам что-нибудь от ваших песен, спойте нам что-нибудь веселое. Как мы будем петь песнь Господню на земле чужой? И вот затем этот плач изгнания кончается страшными словами. Черь Вавилона окаянная, блажен, кто воздаст тебе воздаяние твое. Блажен, кто сделает с тобой то, что ты сделала с нами. Блажен, кто помянет тебе день, когда ты разрушила наш Иерусалим. Блажен, кто возьмет младенцев твоих и разобьет их о камень. Вот поразительная вещь. Христианин готовится к Великому Посту. Время покаянного подвига, время прощения, примирения. И вдруг Главное песнопение церкви этих дней поет: «Блажен, кто возьмет младенцев твоих и разобьет их о камень». Какая кровожадность. Так вот, надо понимать именно духовный смысл этих стихов. Мы с вами, да, это новый Израиль, христиане новый Израиль. Мы уведены в плен. Наш Иерусалим – это не тот Иерусалим, что стоит около Средиземного моря, между Средиземным и Мертвым морем. Наш Иерусалим – это наше сердце, потому что Иерусалим – это град святой, буквально означает. Где Господь обитает, там Его святой град. Обитает ли Бог в каком-то каменном здании? Нет, апостол Стефан говорит, что Бог не в храмах рукотворенных живет. Разве вы не знаете, говорит апостол Павел, что тела ваши – это храмы Духа, живущего в вас? Сердце человеческое – это храм. Там должен Господь царствовать. Там, внутри нас, Царствие Небесное должно быть. А мы отвлекаемся в нашей жизни, повседневной жизни, в нашем быте. Мы отказываемся от Царства Христова. Почему отказываемся? А потому что истинный гражданин некоего царства только тот, кто слушает своего государя. А если мы императору скажем: знаешь так, давай с тобой договоримся, Ваше Величество. Значит, вот с 8 до 8.15 утра я тебя слушаю. А вот начиная в 8.20 я в город пойду, там, знаешь, ты меня не беспокой. Вот потом вечером вернусь, вечернюю молитву почитаю тоже, значит, там с 10 до 10.20 я тоже буду твоим гражданином. А все остальное время твои указы для меня незакон. Что сделает император с таким гражданином, который так ему заявит? Ну, вряд ли похвалит. А ведь мы так и обращаемся с Богом. Мы ему говорим: знаешь, что вот тебе мы служим от сих до сих. Потом мы забываем и о молитвах, в течение дня мы тебя не вспоминаем. Мы забываем о твоих заповедях и живем по стихии мира сего. Все врут, и мы лжем, все крадут, и я краду. Вот. Все проходят мимо чужой беды, и я пройду. Ну, а затем вечером вернусь и скажу: ах да, я христианин, сейчас после ужина я еще 5 минуточек там псалтирь или что-то почитаю. Значит, на самом деле, Евангелие нас предупреждает: кто кому служит, тот тому и раб. Для того, чтобы назвать тебя рабом Божиим, великое дерзновение надо иметь. Не лжем ли мы, когда мы говорим, что мы рабы Божии? Мы рабы Бога или рабы чего-то другого? Рабы греха. Что вторгается в нашу жизнь? Что подчиняет ли ее себе? Так вот, из наших сердец мы сделали республику. Вот каждый из нас – это такой ходячий парламент, Государственная Дума. И в каждом из нас идет бесконечная пря. Вот мой рассудок, или, скажем так, не мой рассудок, а, скажем так, моя личная воля – это спикер, председатель Госдумы, который сидит вот на сцене и говорит: так, слово пятый микрофон имеет, теперь вот ваша фракция, пожалуйста, теперь вы что вы скажете по этому вопросу? А у меня есть масса фракций. Скажем, вот наступает какой-нибудь вечерок. И вот фракция, скажем, рассудка, она говорит: ну что, пойдем, пора книжку почитать какую-нибудь. Фракция сердца робко замечает, очень робко: а может, что книжки-то? Может, помолиться не мешало бы? В храм дорогу помнишь еще? Да. Есть фракция желудка, которая очень громко говорит: кушать надо. Какие книжки, какие молитвы, парень? Да, есть еще масса иных фракций со своими специфическими проблемами. Вот, и каждая из них лоббирует, да, их много, а я один. Этих фракций много, а в каждый конкретный момент я могу делать только что-то одно. Вот спикер, то есть моя личная воля, она решает: ну давай я, пожалуй, заключу пакт вот с этой фракцией. Твоя воля, ваше слово, товарищ Маузер, сегодня вечером. Вот. В надежде на то, что как бы вот если воля этой фракции, наглая такая фракция, понимаете, наглая такая фракция, вот если ее воля будет исполнена, авось на полдня она отстанет. Не будет больше приставать. А я в это время какими-то другими делами займусь. И так далее. Так вот, во мне идет такая бесконечная парламентская буза. Все ищут консенсус. Иногда его находят, а большей части нет. Но Царствие Божие там напрочь нет. Диктатуры совести там нет. Есть что-то совершенно другое. Так вот, поэтому церковь напоминает накануне Великого Поста. Мы пленники. Давайте посмотрим правде в глаза. Мы не шибко-то христиане. Про Христа-то мы в течение года радость Пасхи за год мы потеряли. То дивное чувство действительно, что вы не рабы уже, но сыновья. Вот это пасхальное чувство, соучастие в таинстве Христа. Мы уже потеряли. Ну что ж, давайте-ка оглянемся и поймем, где мы. А мы уже в Вавилон-то и ехали, оказывается. Нас пленили наши страсти и наши грехи. Раз так, с чего может начаться восстание? С осознания того, что так жить нельзя. Дальше так жить нельзя. И человек должен встрепенуться и сказать, куда же меня это занесло? Где я? Преподобный Серафим Саровский для таких случаев дал такой совет. Надо почаще спрашивать себя, Господи, как мне умирать будет? Как мне умирать будет? Вот если я в таком состоянии, как я сейчас, на этом моя жизнь кончится, что с того? Каким я пред Богом предстану? Итак, человек понимает, что он в неправильном состоянии, пленном. Значит, надо бороться за потерянную свободу. За свободу быть христианином. За свободу жить по совести. И вот тогда дается как совет, как обрести свободу. Младенцев избивай. Вот эти младенцы, Вавилон – это символ греха. Грех этот тебя поработил через то, что постепенно гадкие мыслишки сначала вползали в твою голову, а потом они уже развились в дебелые матерые страсти. Так вот, пока маленькая, гадкая, грешная мыслишка не развилась в огромную страсть, вот здесь ее поймай и разбей о камень. А камень что такое? Камень веры Иисус Христос. Через молитву ко Христу разбиваются греховные помыслы. Чувствуешь, что в твое духовное пространство вторгся вор и разбойник, кричи, ко Христу кричи, Господи, помоги. И это и будет означать, что ты не дашь этому греху пленить себя и сможешь от него избавиться. Вот проходят эти подготовительные дни Великого Поста, вот Масленица, конечно. Масленица – удивительное время. С одной стороны, говорят, что это вроде такие дни языческого происхождения, еще такого старославянского. Может быть, может быть. Но вы знаете, вот чем одна из тех черт, которые, к сожалению, почти утратило современное общество, но которые были живы в традиционной Руси еще прошлого века, и которые, в общем-то, еще есть в церкви, это умение организовывать время. Понимаете, время – это то, время – это пространство, в котором живет человек. Вот человек приезжает в новый дом. Приехали вы в новый дом. Вы должны своим дыханием этот дом согреть. Даже если этот дом достался вам со всей мебелью, вы все равно по-своему что-то переставите, чтобы отпечаток вашей хозяйской души лежал на этом доме. Получили вы на работе какой-то новый кабинет или там за новый стол вас посадили. То же самое. Неуютно ты чувствуешь, если ты в этот кабинет въехал, просто сел и все осталось на месте. Хоть пепельницу новую завести, а надо же. А человечить, а домашнить, свой отпечаточек на всем оставить. Так вот и время. Это не просто время, когда движутся созвездия, планеты летят и так далее. Время – это время человека. Человек должен жить в человеческом времени, а не в космическом времени. И вот для того, чтобы оставить свой след на времени, человек создал календарь. Для того, чтобы у каждого дня было свое имя, чтобы у каждого дня было свое лицо, чтобы дни были не похожи друг на друга. И поэтому называется, это Дидел Гипподоносца, это Николин день. Это Марьино стояние, это Страстная седмица. И каждый день чем-то отличается в церкви. Они перестают быть просто, помните, в советских календарях 30-х годов как писалось? Шестой день десятидневки. Шестой день десятидневки. Ну, полная потеря всякого человечности. Все в голый механизм превратилось. Клички вместо имен. Номера, лагерные номера вместо имен. Так вот, традиционное общество, оно умеет так очеловечивать время, что возникает эффект контраста. Будни и праздник. Есть будничное время, время труда. А есть день субботний или день воскресный, день праздника. Когда человек вспоминает, что он не просто труженик, он не просто раб своего клочка земли, своего дачного участка или надела земельного, а он еще кто-то. Он перед Богом лицо в лицо должен смотреть в этот день. Встрепенулась душа, и человек почувствовал, что он не просто гражданин мелкого уездного княжества, он сын Божий, он гражданин вселенной. Так вот, вот это умение контрастно строить время сегодня стерлось. И современный человек различает дни разве что по принципу: о, сегодня поле чудес или завтра поле чудес. Как наши дни строятся? Это до программы «Время» или после программы «Время» показывать будут? Так вот, церковный календарь, он в этом смысле человечен, и он строится на контрастах. Масленица, буйство красок, буйство плоти даже в некотором смысле. На Масленицу карнавалы проходят. Вот, в католическом мире, в Латинской Америке, карнавалы – это от слова «мясо». Как раз загоняние на мясо. Поэтому последние дни гуляют, а потом Великий пост. Вы знаете хотя бы одного тележурналиста, который бы вам об этом рассказал? Рассказал бы, что после карнавала начинается Великий пост. Я никогда такого не слышал, например, чтобы наши телевизионщики об этом рассказали. Это странно, как люди грешат, об этом рассказывают. А о том, как каются, не любят рассказывать. Наверное, снять на видеокамеру это тяжелее. Ну так вот, и у нас Масленица, хорошо, погуляли. Затем Великий пост тут же. Как бы без перерыва почти начинается. Совершенно другое ощущение души, другой опыт. И затем радость Пасхи. Вроде бы, вот радость Масленицы и вот радость Пасхи. Какие они разные, эти радости. Радость плоти, радость желудка, блинная радость Масленицы и светлая, именно духовная радость Пасхи. А теперь я вам скажу еще, признаюсь, еще в одном обстоятельстве, ради которого я люблю православие. Я не говорю, что только ради этого, как бы вот среди многих-многих. Это обстоятельство я бы выразил так: трезвость. Умительная трезвость. Знаете, православие – это огромный мир, который в себя вбирает очень много. Здесь есть поразительная мистика. В православии нет потолка. То есть вот быть для восхождения, помните евангельские слова, «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Эти слова в православии понимаются абсолютно буквально. И православное богословие говорит о таинстве обожения, теозиса человека, о том, что человек может глазами созерцать нетварного Бога, просвещаться Его нетварным светом. Понимаете, католики этого боятся. Католики заявляют, это невозможно. А православная не может тварь дорасти до того, чтобы соединиться с Богом. Православные говорят, может. Опыт наших святых отцов говорит, может. То есть здесь нет верхнего потолка. Но при этом православие оказывается способным, призывая к великому, благодарно замечать маленькое. Очень часто сегодня мы видим, как появляются некие религиозные секточки, которые говорят, идем к Богу, соединимся к Богу, а между делом окажется, что для этого надо все маленькое, все, что меньше Бога, растопчись. От родителей отрекись, семью забрось, жену оставь, детей забудь, и в монастырь, в монастырь, в монастырь. Вот Аум Синрикё вспомните, Богородичный центр там и так далее. Масса таких сект. Вот православие умеет ценить человеческое добро. Да, оно говорит о сверхчеловеческом мире, но умеется нечеловеческое добро. И умеет понимать, что человек сложен. Я к чему об этом заговорил? Знаете ли вы, какое первое установление Великого Поста? Вот дело в том, что есть такая книга, она называется «Типикон». «Типикон» — это книга, в которой содержится богослужебный устав православной церкви. То есть вот, но дело в том, что ведь в православной церкви есть каждый день какой-то праздник. Каждый день, кроме того, каждый день недели имеет свою символику. Каждый день недели приближает или отдаляет нас от Пасхи и так далее и тому подобное. И вот как вот, есть постоянные песнопения, которые каждый день поются. Как служить? Это очень сложное искусство. Как строить службу, чтобы в ней все эти краски, все эти календари, циклы, чтобы они в ней совместились. И вот «Типикон» — это огромная вот такой толщины книга, которая рассказывает, как совершается богослужение в храме. Это книга для священников и для хора, для регента хора, прежде всего, уставщика. И кроме того, эта книга по происхождению, книга монашеская. То есть в ней рассказывается как бы правила жизни монастыря на год. Надо заметить, что это некоторая сложность в жизни Русской Православной Церкви. Сложность заключается в том, что у нас есть устав монастырской жизни, но у нас нет узаконенного устава приходской жизни. И это создает определенные сложности. Скажем, еще в XII веке византийские богословы обсуждали, должны ли миряне поститься столько же, сколько монахи. Например, Бальсамон, знаменитый знаток церковного права Византии, он говорил так: 40 дней до Рождества постятся только монахи, миряне постятся только 7 дней до Рождества. Понимаете? Эти проблемы, они, конечно, и есть. Ну, ладно. Значит, «Типикон» описывает жизнь монастыря. Вот представьте себе, открываем мы «Типикон» на странице. Понедельник первой седмицы Святой Четыридесятницы. Открываем, и первое, что мы там читаем. Там написано под школом славянский, я, простите, сразу на русский язык переведу. Будильщик, то есть тот монах, который вот бьет в било, это деревянная колотушка, и будет братью. Клеплет, то есть бьет часом позднее обычного, ради вечернего утешения братьев. Значит, я поясню. Словом «утешение» на языке типикона называется раздача вина. Когда вот, скажем, какой-нибудь праздник, то говорится, что в этот вечер на трапезе бывает братьям утешение. Там, скажем, укруха вина ставится на стол. Так вот, поскольку накануне было заговенье, и понятное дело, что там все скромное подъедалось, и как бы с весельем расставались, и вино тоже было на столе, и братья там как бы вот улеглись спать позже обычного и после изрядного пиршества, то это поэтому в первый день поста подъем на час позже. Чтобы люди успели отоспаться, прийти в себя, и чтобы не спали уже в храм, придя. Вот это удивительно трезвенное такое наблюдение, которое так именно как правило. Вот для человека, который живет именно в таком церковном ритме, вот понятен смысл именно такого установления, такой фразы. Ну и затем начинается великопостная служба. Читается удивительный канон, покаянный канон Андрея Крицкого. Канон, который имеет очень много граней постижения. Во всей глубине своей этот канон может быть понятен только изрядному богослову, человеку, который почти наизусть знает Библию. Потому что смысл этого канона, то есть такое песнопение, очень долго, оно огромное по своему объему, поэтому называется «Великий канон». Если его читать подряд, это занимает 3 часа где-то.